Вот моя заслуга. Мое имя в файле Нэна Клавер. Мать называла меня Длявин Громкий Крик, но все зовут меня Нияр. Верья. Так называли меня сразу после рождения, потому что роды длились 10 ударов сердца. Верья значит «быстрое». Отец хотел, чтобы я пошел служить. Семейная традиция так приказывала. Начал говорить со мной снова, лишь когда услышал, что я езжу под генно-ласкольником. Не умею стрелять из лука. Разве что нужно будет попасть в коня с трех шагов. У меня нет никаких сил. А я сумел бы украсть любого коня, какого мне укажут. В моем племени кража коня — благородные и достойные похвалы занятия. Я служил в армии разведчиком.
Я люблю битвы. Люблю сражаться, и мне все едино, конно или в пешем строю, саблей, топором или ножом.
Первого человека я убил в 11 лет. Отец мой погиб в битве за Мейкан. Товарищи по полку привезли домой только его саблю. Я ношу ее до сих пор. Я не люблю чары. Предпочел бы, чтобы все происходило, как ему должно. Железо на железо, броня против брони. Авен заслонил меня от удара, потом в него попали 2 стрелы. Снится мне это до сих пор.
Я ведь сириец.
Я полукровка Верданно. Мой отец мейканец, а мать здешняя. Я из рода Онвилов, из племени Ясеннов. Кален с Дальнего Запада. Вот моя заслуга. Кашкадур ехал с головой, задранной кверху, посматривая во все стороны. Они как раз миновали очередное ущелье, последнее перед замком, если верить переданной ласкольником информации.
«Сотня людей над нами, несколько камней, сброшенных на дорогу, и можно остановить целую армию», — пробормотал он наконец. «Мне это не нравится».
«Мне и того меньше, но, полагаю, не просто требовать, чтобы империя строила прямые и безопасные подходы под свою крепость, верно? Дорога широкая и ровная, повороты не слишком риски, мост солидный, и это больше, нежели я могла предполагать. Сколько еще до замка?» Дагена широко зевнула, прикрывая рот ладонью.
«Лучше меня не спрашивай, Кайлиан. Это ведь не я отсюда. Мы туда едем уже где-то час, да? Пару-другую миль мы точно одолели. До замка миль 12 от развилки, но никто не сказал, по дороге или напрямую. А потому мы или на половине пути, или хорошо, если на первой трети. Если мы на половине, можно ехать дальше, потому что успеем взглянуть и вернуться. Если на первой трети, то, полагаю, это не очень ладно, поскольку тогда не успеем вернуться до полудня».
«Они знают, куда мы поехали». Дагена зевнула еще шире.
«Ну точно, как и всегда. Но неохота мне ехать полдня туда, а потом столько же назад, лишь чтобы взглянуть на стену на фоне гор. Тут где-то должна быть засека от замка, охрана. Если они нас заметили, то наверняка дали знать дальше, а потому... Наверняка вскоре мы повстречаем какой-нибудь патруль, который спросит, кто мы такие и чего шпионим под замком, потому что известно ведь, все шпионы ездят ясным днем посредине дороги. Они встретят нас, мы покажем письмо, спросим, насколько оно далеко, и вернемся к развилке».
«Что-то ты разговорилась, Дак».
«Угу», — кивнула она. «Не люблю гор. Впервые попала в них, а уже знаю, что их не люблю. Слишком они высокие и скалистые. Какие люди захотели бы здесь жить?»
Кайлиан пожала плечами.
«Те, кто скажет, что степи слишком низкие, слишком плоские и что слишком много в них травы. Чудаки, одним словом».
Дагена послала ей слабую улыбку и снова принялась осматриваться. Тракт вел ущельем. Скальные стены вздымались все выше, и все меньше неба оставалось над головою. Кайлиан задумалась, как вынесут путь сюда люди, рожденные и воспитанные на равнинах, люди, для которых и куча навоза была холмом стратегического значения. Даже она чувствовала себя неуверенно. За очередным поворотом они наткнулись на распутье. Ничего такого, главная дорога была все так же широка и по-мейкхански солидна, но от нее отходила в сторону тропа меньше и более узкая. Выложенная плоскими камнями, обточенными кое-как, рядом с имперской она выглядела словно убогая селянка рядом с княжной. Шла слева, на 10 шагов, почти прижимаясь к благородной родственнице, чтобы потом резко оторваться от нее и исчезнуть в скальной щели. Они остановились у распутья. Меньшая дорога уходила вверх, между все сужающимися стенами ущелья, и исчезала впереди. Кто-то потрудился поставить у раздорожья указатель. Кайлиан подъехала поближе.
«И что там пишут?»
«Погоди», — проворчала она. Указатель был в хорошем состоянии. Кто-то вырезал информацию на дубовых досках, но использовал для этого столь странные, с завитушками и украшательствами литеры, что от одного взгляда на них начинали болеть глаза.
Тут сказано вот что. Дорога принадлежит благородному графу Циврасу Дермалегу из Клендуана, герою битвы при Вендерхиз, господину в землях... Этого не стану вам читать, потому что, похоже, он упомянул каждый курятник, которым владеет, потому... Бла-бла-бла, и ведет к смотровой башне, каковую его милость поставил на краю своих земель во славу императора. Бла-бла-бла. Я не говорил вам, что здесь они все делают во славу императора. Даже когда срут, отставив жопы и вытаращив глаза, всякий раз, как говно падает вниз, вскакивают и орут. Слава императору!
Вдруг поняла, что она скорее ворчит, чем говорит. Остальные поглядывали на нее со странными лицами.
Что это тебя так понесло? Наш барон, чьи земли мы держали, служил у этого графа. Всякий раз, когда он поднимал арендную плату, говорил, что это по приказу Циврасса Дермалега. И каждый раз его глашатай выкрикивал «Во славу императора!» А мы потом целый год ходили голодными.
Тот граф мог даже и не знать об этом, трезво заметил Янне.
А должен был. Мой дед не пережил зимы, потому что у нас было нечего есть. Должен был.
Дагена вздохнула поглубже, чтобы успокоиться.
«Ну ладно, кто со мной?»
Кошко-дур окинул взглядом идущую вверх дорожку.
«А зачем?»
«Наблюдательная башня. Так тут написано. Оттуда можно будет осмотреться без того, чтобы отбивать себе все для задницу».
«Ага», — он подъехал к указателю. «А там внизу не говорится, чтобы никто без позволения господина графа не смел въезжать на эту дорогу?»
«Может и так, но я неграмотный, читать не умею. Кроме того, мы в империи, а нет такого закона, чтобы запретить мейкханке чистой крови въезжать куда та пожелает».
Кошко-дур кисло оскалился.
«Я ведь не мейкханка чистой крови, Кайлиан».
«Ну и ничего, я дам тебе это право на несколько минут. Кроме того, даме нужен эскорт».
Дагена фыркнула.
«Даме? Не умеющей читать и с мозолями от тетивы? Ты придираешься. Едем?» «Да, легко».
Они повернули лошадей на дорогу к башне. Стены, меж которыми они двигались, вставали почти отвесно, были темными и влажными. Мох радостно выпирал из каждой щели. Следы обработки и отметины от ударов кирками подсказывали, что единственный раскол в скале расширили, чтобы добраться на вершину. Кони ступали неохотно. На половине дороги пришлось сойти и вести их под узцы. Этот путь наверняка не строили для всадников. Через несколько минут и кони, и люди уже тяжело дышали и истекали потом. Дагена выругалась себе под нос.
«Вот же проклятие, Кайлиан! Зачем я тебя послушалась? Чтобы сэкономить себе половину дня в седле ради объезда окрестностей. Не ворчи, я уже вижу конец дороги. Если так оно и будет выглядеть все время. Лодыжки мои словно из раскаленного железа. Погоди, пока мы не начнем спускаться».
Кайлиан широко ухмыльнулась.
«Почувствуешь, что у тебя есть еще и бедра с задницей. Не буду спускаться. Сяду и подожду, пока гора не распадется».
Добраться до вершины заняло у них четверть часа. Это, похоже, была не лучшая идея, отметила про себя Кайлиан, глядя, как все тяжело дышат и утирают пот. Она и сама дышала, как кузнечные меха. Ноги ее тряслись, а рубаха липла к телу. Повеял легонький ветерок, и она моментально затряслась от холода. Парой лет раньше она бы преодолела эту дорогу легким бегом, даже не запыхавшись. Но для того, кто, как и Дагена, всю жизнь провел в степях, подъем в горы — изрядный вызов. Да и для лошадей тоже. Торин глядел на нее с явной злостью. Задние ноги его чуть подрагивали.
«Всем...»
— она вздохнула поглубже, чтобы успокоить колотящееся сердце.
«Всем нам потребуются силы для марша через горы. Людям и животным. Иначе мы и до следующей зимы отсюда не выйдем».
«Это ты мне рассказываешь?»
Кошко-дур потянулся за фляжкой и сделал пару больших глотков.
«О, даже сложи я вместе все ступени и холмы, на которые я за всю жизнь взбирался, даже они вполовину не оказались бы такими высокими, как эта гора. Потому что здесь гора, я ведь прав?»
Наконец они осмотрелись. Вершина была некогда частично прорежена от деревьев, а потому теперь они встали на чем-то вроде поляны, окруженной елями. Посредине, ярдах в двухстах, возвышалась четырехугольная башня. Ее каменное основание было футов 30 шириной и примерно столько же высотой. венчала башню зубчатая корона. В стене, которую они видели, находилось два ряда крестообразных бойниц, первые в футах в 15 над ними. Над всем, словно мачта на морском корабле, торчала одинокая, футов в 60, конструкция из дерева, на вершине которой размещалось нечто вроде вороньего гнезда или малой будки стражи.
«Неплохо», — Янны присматривался к строению с явственным интересом. «Три этажа и крыша с зубцами. Можно обороняться, и видно с высоты все вокруг. Едем?»
«Пойдем пешком. Лошадкам не помешает минута отдыха, да и нам тоже. В горах лучше не остужаться слишком быстро. Ветер пронзит тебя насквозь, а потом начнется горячка, трясучка и всякие болячки. Не говоря о мышцах, которые станут отказываться тебя слушаться, поэтому идем шагом».